последних известий.
С новостями вас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 6 июля, вторник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот главные темы нашей программы. Сегодня лидеру мемориала Олегу Орлову может быть предъявлено обвинение по иску президента Чечни Рамзана Кадырова. Сегодня в Москве проходит 6-я конференция «Российские альтернативы». Ее еще называют «Ходорковские чтения». Президент США Барак Обама встречается сегодня с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня президент Соединенных Штатов Барак Обама должен встретиться в Белом доме с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. По данным израильских средств массовой информации, Нетаньяху намерен представить Обаме пакет предложений по ближневосточному мирному урегулированию. Подробнее о плане этих переговоров рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. С ним беседует мой коллега Марк Крутов.
Это будет очень деликатный момент для администрации Обамы и для ее стратегии урегулирования палестино-израильского конфликта. Стоит напомнить, что предыдущий визит Бениамина Нетаньяху в Вашингтон был намечен на 1 июня, но отменен вскоре после того, как в результате высадки израильского спецназа на судно, направлявшееся из Турции в блокированный сектор Газа, погибли 9 человек. А еще раньше, в марте, Обама принимал Нетаньяху в Белом доме, вскоре после злополучного визита в Израиль вице-президента США Джозефа Байдена, во время которого израильские власти объявили о реализации нового крупного проекта по строительству жилья для евреев в восточной части Иерусалима, населенные преимущественно арабами. На той мартовской встрече Обама оказал Нетаньяху заметно холодный прием. Лидеры двух традиционно союзнических государств даже не вышли к прессе. Это дало многим основания считать, что американо-израильские отношения дали трещину. На этот раз, как ожидается, телевизионщикам позволят запечатлеть встречу в овальном кабинете. Обама и Нетаньяху, поговорив за закрытыми дверями, выступят с заявлениями для прессы.
Алан, Израиль уже согласился ослабить блокаду сектора Газа, однако официальных извинений Турции так и не принес. И вот теперь Анкара грозит Тель-Авиву разрывом дипломатических отношений. Как думают американские наблюдатели, удастся ли Обаме и Нетаньяху при личной встрече добиться прогресса в этом и других вопросах, связанных с ближневосточным урегулированием? Будут ли эти вопросы в центре обсуждения?
В преддверии визита израильского премьера пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс в концентрированном виде перечислил то, о чем будет говориться во время переговоров. Это реализация недавних изменений в стратегии израильского руководства в отношении сектора Газа, безопасность в ближневосточном регионе, непрямые израильско-палестинские переговоры, а также необходимость быстрейшего их перевода в русло прямых переговоров. Администрация США уже приветствовала шаги израильского правительства, направленные на ослабление трехлетней блокады сектора Газы. Скорее всего, эти шаги Белый дом рассматривает как повод для перехода к прямым переговорам. На прошлой неделе куратор ближневосточного отдела Совета национальной безопасности при Белом доме Дэн Шапиро заявил, что хотя пятый раунд непрямых израильско-палестинских переговоров по контролю американского спецпосланника Джорджа Митчелла был довольно содержательным, только прямые переговоры могут привести к двухгосударственному решению палестино-израильского конфликта. Представители Белого дома также сообщают, что Обама и Нетаньяху обсудят представляющую обоюдную озабоченность проблему. Это стремление Ирана к обладанию ядерными технологиями, которые, как уверены в Вашингтоне и в Иерусалиме, позволят Тегерану заполучить ядерное оружие.
В эфире «Радио Свобода». Из Вашингтона был корреспондент Алан Давыдов. Глава израильского правительства Бениамин Нетаньяху во вторник прибывает в Вашингтон, где проведет переговоры с президентом США Бараком Обамой. Ожидается, что в ходе визита Бениамин Нетаньяху также встретится и с главой американской дипломатии Хиллари Клинтон. Как пишут израильские средства массовой информации, по окончании визита в США израильский премьер намерен посетить Египет, где проинформирует о результатах американского визита президента Египта Хосни Мубарака. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня судья по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Виктор Данилкин должен принять решение по поводу заявления защиты об отводе судьи, то есть самого себя. Адвокаты бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского накануне заявили отвод судьи и мотивировали свое решение отсутствием объективности и предвзятым отношением судьи. В рамках второго уголовного дела Михаил Ходорковский и Платон Лебедев обвиняются в хищениях и легализации сотен миллиардов миллиардов рублей. И это не первая попытка их защиты по отводу судьи на процессе по делу ЮКОСа. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Сейчас она в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Да, действительно, как вы правильно отметили, защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева накануне вновь заявила отвод председательствующему в суде Виктору Данилкину. И, в частности, было подчеркнуто, что председательствующий, по мнению защиты, заинтересован в вынесении исключительно обвинительного приговора. Это подчеркнули адвокаты, которые убеждены, что суд ограничивает их право на осуществление эффективной защиты и фактически умаляя их право собирать доказательства, значимые для защиты Ходорковского и Лебедева. Документы, такие как, например, бухгалтерскую отчетность компании, признанных потерпевшими, которую суд накануне отказался приобщить к материалам дела. И отказывается допрашивать специалистов, которые защита приглашает в суд для дачи пояснений по каким-то специальным вопросам, но в том числе и связанным и с бухгалтерской отчетностью, и связанным с некоторыми правовыми вопросами, которые могли возникать в соответствии с этим делом. Судья допросил только одного специалиста, в суде которого пригласила защита, а остальных после этого начал последовательно отводить. Накануне, поддерживая ходатайство, Платон Лебедев подчеркнул, суд отвергает именно те доказательства, которые, я теперь цитирую, или полностью опровергают абсурдные доводы и утверждения, изложенные в шизофреническом обвинении, или прямо изобличают сторону обвинения в слышанных подлогах и злонамеренной фальсификации обвинения. Это сказал Платон Лебедев накануне в суде, а Михаил Ходорковский, в свою очередь, заявил, что Виктор Данилкин в лучшем случае покрывает преступную халатность следствия. Но вот сегодня свои возражения по поводу заявленного отвода приводят государственные обвинители. После того, как они закончат представлять свою позицию, председательствующий Виктор Данилкин должен будет вынести решение по этому поводу.
Марьяна, спасибо. В эфире «Радио Свобода» была наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Защита бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявила отвод судье Виктору Данилкину. Адвокаты мотивировали это заинтересованностью судьи в вынесении исключительно обвинительного приговора. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову могут быть предъявлены обвинения по уголовному делу о клевете на президента Чечни. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев пригласил ведущих международных экспертов, чтобы на месте проанализировать ситуацию на аварийной шахте «Распадская». Решение о прекращении уголовного дела бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна сегодня вступило в силу. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут на «Радио Свобода» слушайте радиожурнал «Поверх барьеров. Американский час». Гость программы – нью-йоркский архитектор Антон Гликин. Кроме того, «Глобиш», «Английский для бедных», «Песня Вознесенского», «Высоцкий в Америке», «Бродский» и «Битлз». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут на «Радио Свобода». Продолжаем программу «Свобода в полдень». Экономический эффект от повышения пенсионного возраста в России, мягко говоря, сомнителен. Доказательства этого, опираясь на расчеты Минздравсоцразвития, сегодня приводит газета «Ведомости». С подробностями этой публикации и комментарием эксперта студия обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Евгения. Замминистра Юрий Воронин уже говорил, что повышение пенсионного возраста не только неразумно с социально-политической точки зрения, но и бессмысленно с финансовой. А председатель пенсионного фонда Антон Дроздов сообщал, что экономия составит всего 40-70 миллиардов рублей, что незначительно. Расходы на страховую часть трудовой пенсии составляют 1 триллион 20 миллиардов рублей в 2010 году. Об этом напоминают «Ведомости». По расчетам Минздравсоцразвития, пенсионная система до 2075 года останется дефицитной, независимо от того, будет ли повышен пенсионный возраст, но при повышении дефицит увеличится в разы. Связано это с тем, что увеличивается объем пенсионных обязательств, объясняет представитель Минздравсоцразвития. Люди дольше работают, объем страховых отчислений растет, увеличивая объем обязательств перед пенсионером и, соответственно, размер пенсии. Дефицит увеличивается не из-за повышения возраста, а из-за индексации, которые нужны, чтобы не допустить большого разрыва между пенсией и зарплатой, считает руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Если в будущем не увеличивать дефицит, то размер пенсии будет снижаться. Но повышение возраста как раз способно эту проблему решить. Если взносов становится больше, а пенсионеров меньше, то дефицит не растет, указывает Евсей Гурвич. В расчетах Минздрава эта логика не работает из-за неадекватной формулы порядка индексации, привязанных помимо инфляции к темпам роста зарплат, говорит Владимир Назаров из Института Гайдара. Замечая, что если бы увеличение пенсионного возраста автоматически вело к росту дефицита, ни одна страна не повышала бы возраст. По расчетам Института Гайдара, если изменить систему индексации, то можно и поддерживать постоянный уровень пенсий в 31% от зарплаты и сократить дефицит вдвое к 2040 году. Размер пенсии – это объем пенсионных прав, поделенный на расчетный период выплаты пенсии, количество лет на пенсии. С 2013 года это 19 лет, говорит представитель пенсионного фонда Маргарита Нагога. При повышении пенсионного возраста период выплат сокращается, то есть пенсии становятся выше. Одно из отличий российской пенсионной системы в большом количестве выходящих на пенсию досрочно и в том, что пенсию в полном объеме платят работающим пенсионерам, говорит она. Так все же, оправдано ли повышение пенсионного возраста с финансовой точки зрения? На мой вопрос отвечает первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Оксана Дмитриева.
С финансовой точки зрения это действительно бессмысленно, потому что если это не сейчас вводится увеличение пенсионного возраста, то есть, ну вот те, кто должны выходить на пенсию, допустим, в 2011 году, у них уже повышается пенсионный возраст. И тогда даже это мало влияет на сокращение дефицита пенсионного фонда. А уж тем более, когда это вводится с отсрочкой, потому что дефицит пенсионного фонда сейчас, а если увеличение пенсионного возраста будет, допустим, с 2015 года или с 2016 года, то есть только тогда, когда оно будет, тогда будет сокращение количества пенсионеров в связи с повышением пенсионного возраста. И то на очень небольшую величину. То есть если каждый год не выпускается на пенсию, каждый, значит, ну вот год достигших пенсионного возраста мужчин и женщин, то это может сократить дефицит пенсионного фонда лишь на 5%, а он сейчас составляет 50%. Поэтому понятно, что для того, чтобы его ликвидировать за счет повышения пенсионного возраста, 10 лет нужно никого не выпускать на пенсию. Ну, это совершенно людоедский способ, вряд ли осуществимый. Хорошо, что Минздрав это признал. Другое дело, почему он выводы не сделал о том, как нужно ликвидировать ту дырищу в пенсионном фонде, которая явилась следствием его реформ Минздрава.
Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Оксана Дмитриева об обоснованности повышения пенсионного возраста.
Валерия Шабаева по поводу публикации в сегодняшних ведомостях о том, что повышение пенсионного возраста в России не даст ожидаемого экономического эффекта. Продолжается «Свобода в полдень». Сегодня главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову предъявят обвинение по уголовному делу о клевете, возбужденному по заявлению президента Чечни Рамзана Кадырова. Дело против Орлова возбудили после его комментариев о том, что Кадыров причастен к гибели в Грозном правозащитницы Натальи Истемировой, рассказывает Любовь Чижова.
Уголовное дело о клевете, возбужденное по заявлению президента Чечни Рамзана Кадырова против главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, расследует Московская прокуратура. Рамзан Кадыров ранее заявлял, что по просьбе матери намерен отозвать иски против правозащитника. Гражданские иски были отозваны, но уголовное преследование может быть прекращено, если стороны договорятся и пойдут на мировую. Об этом «Радио Свобода» рассказал пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов.
Рамзан Ахматович Кадыров еще в начале года официально заявил, что он отзывает все иски к Орлову и другим лицам. Это было официальное его решение, оно было сделано, принято после того, как к нему обратились известные в России люди и в первую очередь его мать. Гражданские иски, они по ним вопрос был решен. Там, где дело касалось уголовного кодекса, то, как нам объясняет адвокат, необходимо было закрыть это дело по примирению сторон. Однако до последнего дня сторона господина Орлова от любых контактов уклонялась, ни разу, значит, не согласились на встречу с адвокатом. Мы абсолютно не ставим перед собой цель, чтобы Орлов привлекался к уголовной ответственности и так далее. Позиция Кадырова известна. Она остается неизменной.
Ранее адвокат президента Чечни Андрей Красненков заявлял, что Рамзан Кадыров не согласен на мировое соглашение с Олегом Орловым. По данным сайта «Кавказский узел», для прекращения уголовного дела Орлов должен был пойти на мировую с Кадыровым. Вот как прокомментировал сложившуюся ситуацию адвокат Олега Орлова Генри Резник.
Я полагаю, что юридические советники Кадырова, они поставили его достаточно сложное положение. Ну, у Кадырова есть основания, безусловно, обижаться, поскольку высказывания Орлова действительно затрагивают ее репутацию. Другой вопрос, что высказывания, кстати, носят оценочный характер. А состав уголовно наказуемой клеветы в его действиях просто не ночевал. Что касается уголовного дела, то по нашему уголовно-процессуальному кодексу квалифицированная клевета, ну, то есть не простая, а в средствах массовой информации, публичная, там, соединенная с обвинением в тяжком преступлении, это дела публичного обвинения. И действительно, отзыв Кадыровым своей жалобы, представьте себе, не может служить основанием для прекращения дела. Вот в такую ситуацию, как я считаю, президент Чечни поставили его юридические советники, не знаю, Красненков или кто-то там другой. И поэтому сейчас, в начале, органы дознания, я считаю, поступили абсолютно обоснованно, отказав возбуждать уголовное дело. Но прокуратура, она отменила это постановление, и в исполнение указаний прокуратуры дело было возбуждено. И сейчас оно подчиняется тем правилам, которые сформулированы в уголовно-процессуальном кодексе. Но не может быть прекращено вследствие отзыва заявления Кадырова, а может быть прекращено по другим основаниям. Я полагаю, что если здравый смысл и требования закона возобладают, то это дело подлежит прекращению за отсутствием состава преступления. Видимо, насколько мне известно, Красненков, он ко мне не обращался, на меня не выходил. Он считает, что дело может быть прекращено примирением сторон. Но это абсолютно невозможно по той причине, что не считает себя виновным Орлов. Но я не знаю, соответственно, ко мне и, во всяком случае, представители Кадырова не обращались. Такая встреча возможна. И мы, соответственно, можем осудить создавшуюся ситуацию.
Говорил адвокат главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова Генри Резник. В отношении Орлова возбудили уголовное дело сразу по двум частям 129 статьи Уголовного кодекса за клевету на президента Чечни. Сам Олег Орлов ранее не исключал своего ареста в рамках расследования этого дела. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается «Свобода в полдень». В городе Подпорожье Ленинградской области ликвидирована контрольно-счетная палата. Вместо нее будет работать ревизионная комиссия на общественных началах. Местные власти, в основном состоящие в партии «Единая Россия», уверяют, что это сделано для снижения расходов на содержание органов местного самоуправления. А бывшие работники контрольно-счетной палаты не сомневаются, что так расчищается поле для коррупции. Суд встал на сторону уволенных ревизоров, но мэрия не намерена отказываться от идеи упразднения неудобную организацию, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свободы» Татьяна Вольская.
Тучи над Подпорожской контрольно-счетной палатой начали сгущаться еще во время местных выборов 2009 года. В районном совете депутатов «Единая Россия» получила большинство. Каким образом, это уже отдельный разговор. Еще тогда пошли слухи о том, что будущему руководству не нравится деятельность контрольно-счетной палаты, менее чем за три года своей работы накопавшей кучу нарушений, связанных с необоснованным расходованием бюджетных средств. Самой крупной тратой такой такого рода оказалось строительство котельной в поселке Вознесение, в ходе которого исчезло 40 миллионов рублей. И необоснованное расходование 300 тысяч рублей из местного бюджета на премирование глав администрации, муниципальных служащих и начальников милиции за подготовку и активное участие в выборах президента России в 2008 году тоже не понравилось КСП. Зато сама КСП очень не понравилась и главе местной администрации, и даже некоторым депутатам законодательного собрания Ленинградской области, причастным к строительству котельной в поселке Вознесение. И контрольно-счетную палату решили ликвидировать, учредив вместо нее контрольно-ревизионную комиссию, работающую на непостоянной основе при Совете депутатов. То есть важнейшие контрольные функции возложили на общественников. Идея принадлежит новому главе администрации, единороссу Петру Левину и поддержавшим его депутатам, говорит депутат Подпорожского городского совета депутатов Михаил Галюк.
У меня был разговор с Левиным о том, почему он должен упразднить хорошо действующий орган, который счетной палаты. Он говорит, что она не нужна. Мы заменим из числа депутатов. Как, что, он не объяснил.
А вот как объясняет свои действия сам глава Подпорожской администрации Петр Левин.
Контрольно-счетная палата по закону может быть люди на освобожденной основе, могут быть не на освобожденной основе. Депутаты решили, что в нашем районе функции контрольно-счетной палаты будут исполнять депутаты на неосвобожденной основе с целью экономии бюджетных средств. Зарплата сегодня на эти 5 лет у руководителя контрольно-счетной палаты, которая в Подпорожье была, ну, знаете, порядка 3 миллионов надо.
Это совсем не так, говорит председатель контрольно-счетной палаты Подпорожского муниципального района Игорь Безруков.
В бюджете на 2010 год на содержание контрольно-счетной палаты 741 тысяча предусмотрено. На все, на зарплату, на расходные материалы. Мало того, администрация не должна никоим образом думать о том, какая зарплата должна быть у контрольно-счетной палаты. Это вопрос Совета депутатов. И соваться администрации в эти вопросы, в общем-то, и некорректно. Потому что контрольно-счетная палата проверяет именно действия администрации по расходованию бюджетных средств и по использованию муниципального имущества. Поэтому Левин здесь абсолютно должен быть ни при чем. Это сторона та, которую я проверяю.
К тому же Петр Левин как раз увеличивает число своих подчиненных, замечает Михаил Галюк.
2 новых зама введены. Зачем они нужны, если бюджет, их у нас денег не хватает? При том, когда президент и премьер-министр говорят, надо сокращать административный аппарат.
Структура, сформированная из депутатов, которая должна заменить контрольно-счетную палату, будет, по сути, проверять сама себя, да и работать по-настоящему не сможет, поскольку депутаты и так загружены, и никто не захочет бесплатно выполнять еще и огромные контрольные функции, уверен Игорь Безруков.
Комиссия, которая предполагается, будет работать на общественных началах, она не сможет вести эту работу. Будет полная бесконтрольность, будет расчищено поле для коррупции.
Михаил Галюк подал заявление в Подпорожский суд об оспаривании решения Совета депутатов о ликвидации КСП. 30 июня суд удовлетворил его требования в полном объеме, то есть приостановил решение Совета депутатов. Правда, Петр Левин намерен подать на это решение апелляцию, на чью сторону встанет высшая инстанция, то есть останется ли в районе полноценный контрольный орган, неизвестно. А Игорь Безруков, между тем, замечает, что если бы в казну вернулись неправильно потраченные деньги, чем сегодня никто не занимается, включая прокуратуру, то деятельность контрольно-счетной палаты была бы обеспечена на 10 лет вперед. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов. Есть ли выход из научной, технической и социальной отсталости России? Пути преодоления обсуждаем с участницей 6-х Ходорковских чтений, политологом и историком Татьяной Ворожейкиной. Время гостей сегодня в 19:07. Ну, о Ходорковских чтениях речь пойдет и сразу после выпуска новостей. Сейчас в Москве 12:30. Свобода в полдень продолжится через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
Главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову могут быть предъявлены обвинения по уголовному делу о клевете на президента Чечни. Сегодня правозащитника вызвали по повестке в Следственное управление Центрального округа Москвы. Рамзан Кадыров считает клеветническим заявление Орлова о том, что глава Чечни несет ответственность за убийство сотрудницы «Мемориала» Натальи Истемировой, работавшей в Грозном. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев пригласил ведущих международных экспертов в Кузбасс, чтобы на месте проанализировать ситуацию по восстановлению аварийной шахты «Распадская». В ночь на 9 мая на шахте произошли два взрыва, погибли 67 человек, более 100 пострадали, 23 шахтера числятся пропавшими без вести. Решение о прекращении уголовного дела бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна сегодня вступило в силу. Это означает, что мера пресечения, освобождение под залог в 50 миллионов рублей, отменяется. Кроме того, должен быть снят арест с имущества Алексаняна, которого обвиняли в финансовых злоупотреблениях. В Москве сегодня проходит 6-я конференция «Российские альтернативы», так называемые «Ходорковские чтения». В Приморском крае следственные органы проводят проверку по заявлению адвоката одного из участников вооруженной группировки, нападавшей на милиционеров. Проверка проводится в связи с выступлением в эфире «Радио Свобода» адвоката Татьяны Уваровой. Чрезвычайное положение и комендантский час в киргизском городе Ош пока отменять рано, считает комендант области. В регионе еще остаются очаги напряженности, продолжается расследование обстоятельств недавних межэтнических столкновений между киргизами и узбеками, жертвами которых, по официальным данным, стали около 300 человек. В столице Молдавии, Кишиневе, сегодня прошел митинг в память о жертвах депортации 6 июля 1949 года. 16 человек погибли в понедельник в ходе столкновений в столице Сомали Могадишо. Лидеры соседних Сомали стран на вчерашнем совещании в Аддис-Абебе пообещали направить в страну еще 2000 военнослужащих в рамках миротворческого контингента Африканского союза.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня в Москве проходят ходорковские чтения. Другое их название – конференция «Российские альтернативы». В течение дня состоятся три дискуссии по следующим проблемам российской жизни. Есть ли выход из дела ЮКОСа? Как преодолеть научную и техническую отсталость страны? Каковы пути выхода из социальной отсталости? С подробностями наш корреспондент Вероника Баде.
Конференция «Российские альтернативы» проходит в Москве уже в шестой раз. О ее задачах рассказал Радио Свобода, член оргкомитета, директор Левада-центра Лев Гудков.
Обсуждаются на этой конференции какие-то острые темы социального развития России, модернизации России еще до того, как это объявил своей политикой Медведев. И каждый раз, каждый из чтений ставит несколько таких острых проблем. В этот раз темой конференции «Есть ли выход?» И тематически она распадается на три проблемы. Это диагностика такой проблемы, как научная и техническая отсталость, есть ли пути ее преодоления. Вторая тема – это социальная отсталость, характер и следствие нынешней социальной политики, соблазны и тупики вот социального популизма. И третья тема – это мы впервые хотим обсудить – это социальные, юридические, правовые последствия дела ЮКОСа. Не процессуальные проблемы суда, а именно влияние дела ЮКОСа на положение дел в судебной системе, на развитие экономики, политической системы и прочее.
В этом смысле название «Ходорковские чтения» очень символично. Лев Гудков.
Мы понимаем, какую роль играет этот процесс, и сыграл уже этот процесс, что, во-первых, становление авторитарного режима в России, в блокировании модернизационных тенденций в российском обществе, и, конечно, крайне угнетающее воздействие оказал на всю правовую сферу. Ясно показал, насколько зависима судебная система от исполнительной власти. Поэтому никак нельзя говорить о развитии демократии или становлении независимых институтов демократического общества, то есть разделение властей, то, что составляет фундаментальные характеристики современного общества.
А вот какой выход из дела ЮКОСа видит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант?
Выход простейший – применить закон, делать все по закону в этом деле. Не расправу чинить, а применять закон. Вот это и выход, единственно возможный, очень простой с точки зрения содержания, но очень тяжелый с точки зрения воли его реализации. Потому что уже 7 лет творится расправа, и закон там рядом не стоял и не стоит. И пока не видно, чтобы появились какие-то признаки к изменениям.
Среди организаторов конференции – Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал», Институт национального проекта «Общественный договор» и фонд «Эндем». Вероника Бада, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Радио «Свобода» в информационных программах с сегодняшнего дня представляет цикл «Новые лидеры». Этот спецпроект нашей радиостанции и сайта «Свобода.News.ру» посвящен тем, кто успешно борется за свои права и в начале 21 века действует в духе перестройки. Герой первого сюжета – предприниматель и инженер Евгения Чирикова. Она в середине 2000-х создала защиту движения в защиту Химкинского леса, рассказывает наш корреспондент Елена Власенко.
Свой дом Евгения Чирикова в шутку называет штабом. Уютная квартира в хрущевке подмосковного города Химки. На видных местах и в большом количестве книги Солженицына и Шаламова. Евгения Чирикова признается, что советское прошлое, то, в котором ГУЛАГ, репрессии и расстрелы, осознала только во время борьбы за Химкинский лес. Тогда же поняла ценность перестройки.
Для меня перестройка знаменовала собой переход с нормальной системы питания на ненормальную. Перестройка меня застала в школе. Я совершенно не понимала ни того, какое у нас прошлое было у страны. Я ничего не знала ни про систему ГУЛАГов, ни про то, сколько народу здесь погибло. Я это просто не осознавала. Что такое было для нашей страны перестройка по-настоящему, стала осознавать совершенно недавно, когда я уже стала довольно взрослым, зрелым человеком. Как ни странно, толчком для меня стала борьба за вот тот маленький кусочек земли, Химкинский лес. Мы были абсолютно аполитичными людьми, нам было все это неинтересно. Вся эта политика, эта грязь, это для кого-то другого. У нас своя жизнь, у нас свои карьеры. Мы выросли с таким убеждением, что самое главное – это личное твое благополучие. Что там будет со страной, это не важно, главное – мы выплывем. 90-е для меня – это годы интенсивной учебы. Целых два образования, и думать мне было абсолютно некогда. Это вот сейчас, возвращаясь назад, и я начинаю задумываться, а почему в моем институте было так мало молодых профессоров. В 2000-е годы начала интенсивно работать. Я как раз тот самый офисный планктон, да, служилась там, да, заместителя финансового директора крупного российского холдинга. Когда я начала бороться за Химкинский лес, я поняла, насколько я была не права все эти годы. Насколько все-таки правильно цитата Черчилля о том, что если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой.
Общественная деятельность Евгении Чириковой началась любопытно с прогулки в Химкинском лесу. Ради этих прогулок она с мужем и переехала из Москвы в Химки. Как-то увидела, что многие деревья помечены красной краской. Сначала подумала, что это лыжня. Оказалось, последствия постановления губернатора Московской области Бориса Громова. Помеченные деревья должны были вырубить, чтобы на их месте начать строить участок дороги Москва-Санкт-Петербург.
Для меня это было хорошее такое отрезвление. Я поняла, что нашей властью надо заниматься.
Евгения Чирикова и ее соседи в Химках создали инициативную группу. Сначала они пытались добиться справедливости и сохранить лес, протестуя против решений местных, химкинских чиновников. Местные власти свои планы скорректировали, сократив полосы вырубки леса с 3 километров до 100 метров в ширину.
Я поняла, что даже маленьким муравьишкам, на вроде меня, объединившись, можно бороться с большими-большими слонами. Если это сопротивление довольно продумано, организовано, если люди действительно работают, а не только одни письма пишут в прокуратуру, ах, нас обидели, можно чего-то добиться. И то, что мы сейчас имеем такую власть, какую имеем, конечно, это наше горе. Но, с другой стороны, это не повод для того, чтобы опускать руки и жаловаться на жизнь, а это повод, наконец, взять себя в руки и сделать что-то, а мы можем очень много. Кто считает, что он плохо живет, пусть откроет «Архипелаг ГУЛАГ» или «Колымские рассказы Шаламова». Пусть посмотрит, какие у него есть возможности. Да возможностей миллион. В своей борьбе мы что только не пробовали. Сбор подписей, рок-концерты, палаточные лагеря, велопробеги. Про митинги, пикеты я просто не говорю. Мы даже разыгрывали какие-то сценки на Горбатом мосту. Круглые столы, встречи с гражданами в лесу. Наша власть борется любыми, самыми грязными методами, самыми подлыми. Вспомним Мишу Бекетова. Они это себе позволяют. Но я считаю, что ответ на такие действия аналогичными действиями ни к чему хорошему не приведет. Это опыт нашей истории. Терроризм дореволюционный выродился в жуткий, кровавый террор сталинских времен. Это связанные процессы. Все проблемы, они не во власти. У приличного народа и власть приличная.
В ноябре 2009 года премьер-министр России Владимир Путин подписал распоряжение. Согласно нему, территория Химкинского леса переводится в так называемые земли транспортного назначения. Жители Химок категорически против. Они считают, что перевод земель из лесного фонда в категорию транспортных возможен только при отсутствии альтернативных проектов строительства дорог. Такие альтернативы, по данным активистов, есть. Доказать свою точку зрения в Верховном суде Евгении Чириковой и ее соратникам не удалось. Теперь они надеются на Европейский суд по правам человека. На что еще надеется Евгения Чирикова?
когда я с палочкой, трясущейся, подойду к своему окошку в 95 лет, вот, наверное, тогда я увижу что-то. То мне мой любимый кусочек вырезают. Мне хватило бы одного звонка на горячую линию города, а чтобы мне вежливо ответили и сказали, если вам не хочется, мы не будем этого делать. Вот это и будут проявления, они будут в мелочах. Еще я думаю, что, конечно, лесов будет больше, но мои дети, они будут иметь работу не кладовщиками на бывшей территории Химкинского лесопарка, а иметь работу какую-то более интересную, более умную. Не понадобится нашим властям для зарабатывания денег использовать вот такие ресурсы. Может быть, они все-таки уже обратятся к мозговому капиталу нашего общества. Я увижу, что наш интернет пестрит вакансиями в научно-исследовательские институты, понадобятся инженеры, понадобятся биологи, будут востребованы, наконец-то, люди, которые профессионально занимаются лесами.
Предприниматель и инженер Евгения Чурикова в середине 2000-х годов создала движение в защиту Химкинского леса, где по решению чиновников должна пройти скоростная автодорога Москва-Санкт-Петербург. Благодаря действиям Евгении Чуриковой дорога через лес не строится, а потенциальный западный инвестор, Европейский банк реконструкции и развития, не торопится вкладывать в проект деньги. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Ее продолжают новости экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Общий внешний долг России в течение второго квартала сократился почти на 1,2%, составив 464 миллиарда 398 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Почти две трети этой задолженности, около 294 миллиардов долларов, приходится на долю компаний и предприятий, а 26%, или примерно 123 миллиарда, на долю банковской системы. Государственный внешний долг России к концу второго квартала года составлял почти 48 миллиардов долларов, или более 10% общей внешней задолженности страны. Инфляция в России в июне составила 0,4%, а с начала года 4,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, годом ранее за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,6% и 7,4% соответственно. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю снизилась на 1,9%, составив к 30 июня менее 1 888 тысяч человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу июня составляло 5 600 000 человек, или 7,3% экономически активного населения. Российское правительство планирует изменить порядок вывоза наличной валюты частными лицами через границы Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии. Как сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов, суммы до 10 тысяч долларов в пересчете можно будет вывозить без декларирования, а большие суммы на основании новой формы таможенной декларации, но без каких-либо специальных разрешений. Сейчас в России действуют более жесткие нормы. Наличные суммы до 3 тысяч долларов в пересчете вывозятся без декларации, а 3 до 10 тысяч долларов с декларацией, а более 10 тысяч долларов по специальному разрешению. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в июне выросли на 0,3%, а с начала года на 2,3%, сообщила Федеральная служба статистики. В годовом исчислении, то есть к июню 2009 года, бензин в России в рознице подорожал на 13,7%. Курс доллара на сегодня 31 рубль 11 копеек, на 8 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 3 копейки, по сравнению с понедельником он подорожал на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень», в Москве 12:45, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
Решение о прекращении уголовного дела бывшего вице-президента ЮКОС Василия Алексаняна сегодня вступило в силу. В Москве сегодня проходит 6-я конференция «Российские альтернативы», так называемые «Ходорковские чтения». Чрезвычайное положение комендантский час в киргизском городе Ош пока отменять рано, считает комендант области. Таковы новости к этому часу.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Новый специальный проект Радио Свобода. Кто против революции в России?
Комментарии экспертов.
Как идет следствие по делу так называемых приморских партизан?
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин о пользе чтения Диккенса врачам.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня и завтра на чемпионате мира по футболу в ЮАР будут сыграны полуфинальные матчи. Сборная Нидерландов встретится с командой Уругвая, Германия поспорит за выход в финал с Испанией. Вот что думает о сегодняшней игре спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Может получиться и то, что Уругвай обыграет всех своих будущих соперников, а может получиться так, что голландцы сегодня достаточно уверенно пройдут эту команду, поскольку они уже прошли Бразилию, и я думаю, что после Бразилии им, как говорится, сам черт не страшен. Вылетели слабейшие европейские команды, а сильнейшие остались. Германия, Испания – это все-таки финалисты чемпионата Европы, а Испания – чемпион Европы. А команда Голландии всегда была в числе соискателей, и в ее истории были страницы, конечно, более славные, чем нынешние, если говорить об игре. Но пока что для этой команды полуфинал чемпионата мира, я считаю, это очень хорошее достижение, и Уругвай, прямо скажем, не позавидуешь. У голландцев прекрасная организация игры, очень хорошие исполнители, и очень много наработанных игровых ходов, комбинаций, и неожиданных каких-то перемен направления атаки. Тем не менее, Уругвай, конечно же, является собой определенную силу. По крайней мере, в исторически это двукратный чемпион мира. И хотя чемпионство это случилось довольно давно, тем не менее, традиции какие-то должны оставаться.
Алексей, вы сказали слово «исполнители». Кто может стать героями сегодняшнего полуфинала с одной и с другой стороны?
Ну, Уругвай, что главным образом атака стоит еще и Даниэля Фонсеку, игрока, который много поиграл, скажем так, в европейских клубах и прекрасно знает, что такое сильнейшие европейские чемпионаты. Думаю, что на него многие, если обратят внимание в этом игре, в том числе и соперники, постараются его накрыть. У сборной Голландии очень хороший Реди Уэсли Снайдер, футболист низкоростный, но тем не менее головы забивающие очень хорошо. Да, у голландцев, в общем-то, практически каждый игрок – это серьезная угроза для соперника. Я бы сказал, что Голландия сильна не индивидуальностями, а все же командной игрой. А у них очень экономичная и очень такая дисциплинированная игра. Думаю, что эта Голландия, хотя и не имеет в своих рядах такого исполнителя, как, скажем, был в свое имя Йохан Кройф, великий голландский игрок, или впоследствии, скажем, Патрик Клюйверт, или Руд Гуллит, Марко ван Бастен, Руд ван Нистелрой. Но, тем не менее, нынешние игроки, каждый из них способен решить судьбу матча. Но, повторяю, у голландцев сильные командные игры.
В эфире «Радио Свобода» был спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. С ним беседовал мой коллега Марк Крутов. Значительная часть матчей, проходящего сейчас в Южноафриканской республике чемпионата мира по футболу, транслируется днем по центральноевропейскому времени. Чтобы все-таки посмотреть игру, работающим жителям Германии приходится прибегать к самым разным ухищрениям. Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Когда нынешний чемпионат мира по футболу был уже в разгаре, немецкие газеты опубликовали результаты исследования, проведенного социологами Штутгартского университета Хохенхайм. Выяснилось, что каждый второй наемный работник в Германии готов тратить в день по 15 минут рабочего времени на футбольное первенство, смотреть матчи, слушать радиорепортажи, заключать пари с коллегами. На одной из центральных улиц Дюссельдорфа я спросил у нескольких случайных прохожих, удается ли им в рабочее время следить за ходом чемпионата мира.
Мой коллега принес на работу небольшой телевизор, и теперь мы смотрим отдельные матчи.
У меня небольшое предприятие, и я разрешил всем своим подчиненным следить за чемпионатом.
До сих пор работодатель разрешал нам смотреть игры сборной Германии. Однако затем нам определенную сумму вычтут из зарплаты.
Нам повезло. Начальник установил в офисе большой экран, раздал безалкогольные напитки и соленые крендели.
Я сейчас прогуливаю занятия в школе, потому что чемпионат мира по футболу проводится лишь раз в 4 года, и он важнее школы.
Продавцу дюссельдорфского магазина электроники Андреусу Детемпли сейчас во время футбольного первенства завидуют многие друзья. Ни один матч чемпионата, а также комментарии и интервью с футбольными специалистами он не пропускает. Целый день находиться в торговом зале магазина, где стоят включенные телевизоры, входит в служебные обязанности Андреаса Детемпли. Вот что он говорит.
Мы работаем по принципу «клиент – это король». И, естественно, включаем сейчас в торговом зале те телеканалы, которые ведут трансляции из Южноафриканской Республики. А наши сотрудники могут без проблем между делом следить за ходом матчей.
Дюссельдорфский адвокат, специалист в области трудового права Йенс Ниль, рассказывает, с какими трудностями может в Германии столкнуться наемный работник, жаждущий в рабочее время смотреть репортажи из ЮАР.
Мне известны случаи, когда работники из-за чемпионата мира по футболу берут больничный. Я бы так делать никому не посоветовал. Если работодатель усомнится во временной и неожиданно возникшей нетрудоспособности подчиненного и сможет доказать, что тот действительно был здоров, то увольнения не избежать. У многих на работе есть компьютеры. Даже если начальник разрешает смотреть матчи в интернете, то не стоит злоупотреблять этим великодушием. Футбол не должен мешать исполнению служебных обязанностей. От случая к случаю следить за счетом матча – это одно. А 90 минут без перерыва смотреть игру, не отвечая на телефонные звонки коллег и клиентов – совершенно другое дело. То же самое касается и радиотрансляций. Если начальник разрешил слушать репортажи с футбольных полей, это вовсе не означает, что весь коллектив предприятия в полном составе должен отправляться в столовую и дружно слушать там радиотрансляцию. По ходу чемпионата трудовые споры возникают порой и из-за одежды работников. Понятно, желание многих людей носить во время футбольного первенства майки, кепки, различные аксессуары с символикой сборной ФРГ. И здесь тоже следует проявить осторожность. Тем, кто трудится, например, на складе, проще. В течение рабочего дня их никто, кроме непосредственного начальника, не видит. Если же вы по роду деятельности постоянно сталкиваетесь с клиентами, то форму одежды лучше, конечно, согласовать с работодателем.
Мнение обозревателя берлинской радиостанции РББ Уте Хольцхай.
Я считаю, что люди должны следить за чемпионатом и в рабочее время. Когда начальники и подчиненные вместе смотрят матчи, улучшается атмосфера в коллективе. Такие встречи в неформальной обстановке нужно проводить как можно чаще. Социологические исследования говорят о том, что если работник комфортно чувствует себя на предприятии, то растет производительность труда. Щедрость, великодушие работодателя рано или поздно вернется ему стариться.
Суровая трудовая этика в Германии давно уже стала притчей во языцах. Как гласит немецкая пословица «Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps» – «Служба службой, а Schnaps Schnapsом». Однако иногда, как, например, сейчас, во время чемпионата мира по футболу, делаются исключения. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Продолжается «Свобода в полдень». Одним из наиболее значительных культурных событий этого лета в Москве стала выставка «Помпеи. Тайны погребенного города». Впервые из Национального археологического музея Неаполя в исторический музей Москвы привезли 115 экспонатов, прекрасно сохранившихся благодаря самой знаменитой природной катастрофе древности, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева. Спасибо Карлу Брюлову. В России все со школьных лет знают о драме, разыгравшейся у подножия Везувия в 79 году нашей эры. Не счесть также книжек и документальных кинофильмов о засыпанных вулканическим пеплом и раскопанных археологами нового времени древнеримских городах – Помпеях, Геркуланами, Стабии. Однако одно дело – опосредованное знание, совсем другое – возможность увидеть подлинные артефакты, возраст которых почти 2000 лет. И если украшавшие дома фрески несколько утратили яркость красок и четкость рисунка, что, впрочем, только добавило им благородства, то мраморные статуи, ювелирные украшения, особенные изделия из бронзы безупречной сохранности. И вот вопрос куратору выставки с российской стороны Кириллу Фирсову.
Когда такого рода выставки приезжают из других музеев, всегда интересно провести параллели. Есть ли в вашем музее античные вещи соответствующего периода?
Коллекция большая. Ну, конечно, таких фресок у нас нет, помпейских, но есть коллекцию, которую еще основатели музея покупали в Италии. А есть и вещи из памятников Северного Причерноморья, найденные при раскопках археологов, в том числе и современных. Например, фрески из Неаполь-Скифского. Они, конечно, не такие высокохудожественные, это просто архитектурные украшения домов, но, тем не менее, это тоже фрески. Например, бронзовая посуда, не такая, конечно, яркая, как в Помпеях, но встречается в памятниках Северного Причерноморья. Это были так называемые италийские импорты из Италии, они поступали в регион Северного Причерноморья.
Ну, а зритель, попавший на выставку Помпеи, видит, что называется, первоисточник. Не то, что уже потом доходило торговыми путями или какими-то другими способами в отдаленные провинции, а вот самое сердце этого искусства. Можно ли определить его стиль?
Это традиционная римская живопись, которая до открытия Помпеи была практически неизвестна, только по отдельным находкам. И только с открытием этого уникального памятника археологии появилась возможность изучить именно стиль римской живописи. Проводились различные исследования, в том числе немецких ученых, в частности Августа Мау, который предложил разделить всю помпейскую живопись на четыре стиля. Здесь представлены образцы этих стилей. Это, например, архитектурный стиль, это египтизированный стиль, ну и другие. В основном все фрески выполнены в первом веке нашей эры, но есть и более ранние экземпляры, которые, на удивление, сохранились. Это две работы третьего века до нашей эры.
Как сохранились более древние вещи?
Дело в том, что город жил, где-то был сделан ремонт, где-то нет.
А что можно сказать о скульптуре? Она здесь тоже достаточно полно представлена.
Скульптура очень яркая, интересная. В основном она служила для украшения садов и перестили в домах богатых горожан. Как правило, размещался там фонтан, и здесь есть фрагменты фонтанов с разнообразными сюжетами. Это и мифологические сюжеты, это изображения черепахи, лягушки. Другая скульптура просто стояла во дворах, украшала.
Когда ты сталкиваешься с тем, что в античном искусстве представлены не только боги, но и животные, это всегда привлекает особое внимание. Были ли это какие-то символы или просто милые зверушки?
Они тоже являлись символами. Например, фонтан с изображением мальчика, держащего зайца. Заяц олицетворял собой сексуальность. Это был лучший дар любовникам. На фресках, например, изображение или на той же скульптуре голубки – это символ Геры и так далее.
Не меньше, чем символических изображений, о которых говорит Кирилл Фирсов, здесь встречается мифологических сцен, где боги древнеримского пантеона легко узнаваемы. Чаще всего это купидоны. Несут гирлянды, резвятся, ловят удочками рыбу и даже дерутся. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец, продюсер Михаил Касторов. Сразу после выпуска новостей на радио «Свобода. Час прессы» речь пойдет о футболе.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ну, у Кадырова есть основания, безусловно, обижаться, поскольку...
Задача участников конференции – обсудить наиболее острые проблемы социальной экономики.
Я приехала в Грузию, чтобы передать от президента Обамы, Соединенные Штаты неизменно...
Покушение на Петера Милетича было совершено, когда он выходил из своего дома с сербской частью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».